Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами продолжаем нашу тему, которая называется «Молодежь, свобода и ответственность». Много свободы, ответственности не достает. И вот сегодня какой мы поднимем вопрос в этом аспекте?
Сегодня мы продолжаем говорить о воспитании свободы и ответственности. Если в прошлый раз мы говорили об эмоциональной свободе и о потере этой свободы в ходе взросления ребенка, и также разобрали тему, которую мы условно обозначили словами «мама, купи», то сегодня мы поговорим о зависимости наших детей, особенно в подростковом возрасте, от современных электронных устройств, и затронем такую непростую тему, как половое воспитание. Конечно, в православном ключе постараемся к нему подойти, потому что она вызывает сегодня также серьезные вопросы и трудности у родителей. Когда мы говорим о зависимости наших детей от компьютеров или от сотовых телефонов или от планшетов, нужно понимать, что скорее всего, мы послужили тому причиной, потому что современные родители подчас имеют некоторую нехватку времени или нежелание уделить достаточно времени нашим детям.
Или сами увлекаются этим.
Или сами увлекаясь сидят этим, отдают компьютеру своего ребенка. Сам я был свидетелем такого, когда я посещал своих знакомых, когда мы общались с мамой ребенка, она говорила, ну вот пойди посиди за ноутбуком, и там в ноутбуке открыт видеохостинг YouTube, где выложены совершенно разного рода видеоматериалы, и те мультфильмы, которые смотрит ребенок, абсолютно нефильтрованно ему подавались. Подчас, когда едешь в общественном транспорте, видишь, что мама держит на коленях своего ребенка и что-то показывает ему в телефоне, какой-то мультфильм или информацию на электронном носителе, это тоже вызывает удивление. Мы перестали быть в одиночестве, мы разучились скучать, мы разучились просто думать во время пребывания нас в транспорте или дома. Мы все время должны быть чем-то заняты, чем-то, что очень ярко и быстро перед нами меняется, перед нашими глазами, все время концентрирует на себе наше внимание, вызывает у нас какие-то эффекты и чувства, и эмоции. Без этого мы уже не способны подчас жить. Это трагедия современного общества. Мы разучились быть наедине с самими собой.
Еще дело-то и в том, что это постоянное напряжение для глаз, значит, для мозга. Это же просто болезненно, это вредно. Даже вот с этой точки зрения, с точки зрения физиологической, да?
Безусловно, с точки зрения физиологии это вредно, потому что страдают наши глаза, страдает наше внимание, страдает наша память, способность мыслить, причем мыслить связанно и целостно. Мы говорим о таком феномене, как клиповое мышление, которое заключается в том, что мы способны концентрировать свое внимание только на чем-то коротком и непродолжительное время. Мы не можем целостно и связанно мыслить, например, на протяжении уже одного урока в размере 40-45 минут, что вызывает школьные проблемы у наших детей. Все от той постоянной смены картинок и информации, которая у нас перед нами находится на экране.
Чем это вот вообще грозит, кроме того, что вот с точки зрения физиологии это вредно? Что это вообще? Что это воспитывает?
Это воспитывает, в конечном итоге, можно об этом долго и упорно говорить, но в конечном итоге замкнутость человека на себе и том виртуальном продукте, и том виртуальном мире, в котором он находится. То есть человек разрывает в конечном итоге связи со своими друзьями, со сверстниками в школе, с родителями и другими родственниками, с бабушками и дедушками, и оказывается привязанный один на один к этому устройству, и жизнь его начинается и заканчивается только компьютером. То есть человек теряет социальные связи, и это, конечно, сказывается на дальнейшей его жизни, он не способен встроиться в подростковую жизнь качественно, он совсем не может встроиться во взрослую жизнь, где совсем иные условия и требования. Это грозит бедой как для родителей такого человека, так и для самого этого человека, когда он останется уже без родителей. Поэтому наша главная ответственность, как родителей, не дать ребенку увязнуть в этих электронных устройствах, или, если он проявляет к ним интерес, уметь это контролировать и ограничивать.
Ну, конечно, как-то фильтровать надо, мне кажется, вот и то, что он смотрит.
Безусловно. Давайте начнем с того, что делать родителю.
Да.
Если наш ребенок пристрастился к компьютерной игре, нам нужно как-то поступить. Мы можем переживать, об этом говорить, это ничего не решает. Нам нужно как-то действовать. Мы должны понимать, что ребенок, играя в компьютерные игры, он химическую также воспитывает в себе зависимость, потому что когда он выполняет какие-то цели и задачи игровые, и он их решает, то он получает от этого удовольствие, у него вырабатываются какие-то гормоны и вещества в его организме, которые доставляют ему удовольствие такое, что оно привязывает все дальше и дальше к этой игре, это нужно остановить, это нужно прекратить. Точно так же, как мы останавливаем нашего ребенка перед наркотиками или алкоголем. Здесь подобные процессы. Поэтому не нужно унывать, не нужно переживать, нужно начать действовать. Итак, первое, когда мы видим, что наш ребенок играет, сказать: если я увижу тебя снова в компьютерной игре, ты лишишься компьютера. Второе, нужно не только сказать, нужно это сделать. Когда на следующий день мы увидим нашего ребенка, мы увидим его за компьютером, нужно предпринимать действия. Мы берем и полностью лишаем нашего ребенка всех компьютеров, допустим, на одну неделю. Как это делается? По-разному. Можно совсем забрать технически эти средства, можно установить на все пароли, так что он не сможет ими воспользоваться должным образом, неважно. Главное – лишить доступ. Если ребенку нужны компьютеры для уроков, это его проблема. Мы его предупредили, что компьютера не будет. Пусть решает свои учебные задачи другими способами. Но здесь их должна их быть достаточно. Последовательность и жесткость. Никаких компромиссов. Третье. Через неделю компьютеры могут вернуться, как мы и обещали. Допустим, мы говорим, что ограничиваем тебя на неделю. Но если мы видим, что ситуация повторяется, снова повторяем по той же схеме. Можем сократить на один день или на два дня. Но для чего это нужно? Нужно продемонстрировать нашему ребенку принципиальность в этом вопросе. То есть он должен понимать, что если мы ему сказали «нет», и мы забираем, что это действительно так и будет, он начнет к нам, в конце концов, прислушиваться и видит, что с нами спорить, нами манипулировать бесполезно. Поэтому это нужно явить. Далее, когда наш ребенок настроится и уже сможет нас слушать и выполнять какие-то полезные действия, которые мы от него требуем, мы можем вернуть ему компьютеры и игры, но на определенное время регламент мы должны установить. Ну и, наконец, последнее, но подчас самое важное, у ребенка должны быть другие дела и какие-то увлечения, которыми он будет компенсировать отсутствие компьютеров. Мы не можем забрать у ребенка компьютер и не дать ему ничего взамен.
Чтобы он сидел просто так.
Да, он же не будет смотреть перед собой. У него должно быть дело, которым он занимается. Мы не можем сказать ему: ну, почитай книжку. Ну, поиграй во дворе. Это несерьезно и безответственно. Мы должны занять его досуг. Кружок, секция, какой-то спорт, поход на лыжах, неважно. Но его время должно быть регулярно чем-то занято. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Как это работает у родителей. Родители в интернете делятся тем, как они работали со своими детьми в этом вопросе, что у них получалось. И какие-то их находки они предлагают нам как совет. Вот одна мама рассказывает. У нее двое детей, которые любят играть в компьютерные игры, их покорила игра, связанная с танками. Не будем называть ее название. Мама думала, что делать и что она сделала. Во-первых, она начала с конца. Она уменьшила свободное время своих детей. Подбирала тренировки, подбирала бассейн, что-то выбрала. То есть она поняла, что нужно наполнить время ребенка чем-то. После этого, после того, как она подобрала необходимые секции тренировки, она сказала: я разрешаю вам играть в ваши танки. Но должны быть выполнены несколько условий. Первое условие. Вы должны сделать сначала все ваши уроки. Угу. Второе условие. Все уроки должны быть сделаны не тяп-ляп, а так, как положено, чтобы они были сделаны. И третье. Я вам разрешаю играть в ваши игры, но только до 8 часов вечера. Угу. Если вы задержались с вашими уроками, или если я увидела, что вы сделали уроки, но плохо, и вам нужно их доделывать, и время истекло, подошло 8 часов вечера, или стало более позднее время, игр нет. И mm-hmm. это строго и четко. Каков результат? Было трудно, было проблемно, было противостояние, ссоры, обиды, скандалы, слезы. Манипуляции, mm-hmm. слезы. Почему? Все же играют, всем можно. Не нужно на это никак реагировать. Если ребенок ударился об стену и не видит вокруг себя никого, он не будет спорить со стеной, плакать перед стеной, бить ее за то, что она такая плохая. Нам нужно иногда быть стеной с нашими детьми. Мы это делаем не для нас, мы делаем это для них самих. Это нужно помнить, и подчас решимость и твердость, уверенность в себе нужно явить. Конечно, была проблема. Когда дети поняли, что с мамой не поспоришь, они стали садиться за уроки и выполнять все уроки как положено, но после того, как они их делали, они сразу убежали. Ну что, мама, теперь можно? Вот сейчас-то я уже заслужил, мне можно поиграть. Конечно, маму это беспокоило, что пусть она сократила время ребенка перед компьютером, но вот эта привязанность к игре все равно оставалась. Однако нужно набраться терпения и проявить стойкость в кружках. И однажды, говорит, я стала замечать, что чем больше дети ее занимались спортом, чем больше плавали, тем больше их внимания стало переключаться на спортивные достижения. Они стали интересоваться, как здесь нужно правильно поступить, какие правила в этом виде спорта, стали хвалиться перед своими одноклассниками достижениями, которые они получили в своей спортивной деятельности. И однажды мама очень была обрадована, услышав ответ на вопрос, какой танк у тебя в игре выиграл сегодня. Ребенок ответил: мне было некогда играть. Она была счастлива, все потому, что она добилась своего.
Почувствовала, что ребенок уже как бы отходит от этой зависимости, да?
Да. Поэтому нам нужно подавать пример самим. Мы должны сами заниматься спортом, сами ходить с детьми в лес, на прогулки. Мы должны быть первыми, кто ведет эту активную деятельность, и дети это помнят. Вспоминая свое детство, спустя 40-50 лет, дети чаще всего вспоминают свои совместные походы в лес, в лагерь какой-то палаточный, они с родителями есть. Это важно, это еще и устанавливает связи у родителей с детьми, и это есть профилактика полезная от всякой зависимости, поэтому сами занимайтесь спортом, сами идите вперед, требуйте себя. И только после этого требуйтесь детей, будьте строгими, ограничьте свободное время, проявите твердость, решимость, установите регламент, и однажды у вас все получится. Давайте обратимся к опыту западных людей, тех, кто работает в Соединенных Штатах в области компьютерных технологий. Как они, те, которые возглавляют разные корпорации, поступают со своими детьми.
Да, вот это интересно.
Это очень интересный опыт.
Интересно, потому что вот я слышала, что на Западе детей стараются увлечь все-таки чем угодно, ну, развивая, конечно, их, но не гаджетами.
Да. Это абсолютно справедливо. Я буду называть имена и фамилии. Нашим радиослушателям они могут быть незнакомы и непонятны, но это крупные руководители компаний, связанных именно с компьютерными технологиями. Например, Крис Андерсон настроил все устройства электронные в своей семье так, что они работали всего несколько часов в сутки. Стив Джобс строго запрещал своим детям пользоваться устройствами по ночам и в выходные дни. Алекс Константинопол говорит о том, что его 5-летний сын вообще не пользуется никакими устройствами в течение недели. он может ими воспользоваться немного, но в выходные. А двое других детей, которым 10 и 13 лет, пользуются либо планшетами, либо компьютерами дома, но по 30 минут в день. Смотрите, насколько консервативно и строго. Эван Уильямс тоже ввел ограничения для своих двух сыновей. Он купил множество книг, огромное количество, которое можно читать в любом объеме, но планшетами и смартфонами хоть и можно пользоваться, но не дольше уже одного часа в день, но это тоже достаточно строго. Mm-hmm. Что касается вопроса со Стивом Джобсом, то он понимал и говорил о том, что вообще для детей до 10-14 лет, если и можно использовать компьютер, то только для решения задач, которые были заданы в школе, да, для домашнего задания. А для всего прочего не нужно. Поэтому многие родители, имеющие компьютерную грамотность в Соединенных Штатах, не дают своим детям пользоваться никакими электронными устройствами до 14 лет, а тот же Андерсон даже 16-летним своим детям не дает пользоваться этими устройствами так, как они хотят. Дик Костелло, например, своим подросткам разрешает пользоваться устройствами, но не в их комнатах, только в гостиной, когда они все вместе, когда все видят, что происходит, когда можно отрегулировать эту деятельность. Список можно продолжать очень долго. Я вспоминаю себя. В детстве у меня тоже было развлекательное устройство, это игровая приставка. У мамы моей по отношению ко мне был строгий регламент. Ты ставишь таймер на телевизоре на 60 минут. Я его ставил и играл. В какие-то игры, какие я хотел, только час. У меня отключался телевизор, и я больше его в этот день не включал. Я знал свою норму, и поэтому это дисциплинировало меня. Мы призваны ограничивать наших детей. То, что до 14 лет, мне кажется, обязательно. Потому что психика ребенка с 7 до 10 лет наиболее восприимчива к электронным устройствам. И если в возрасте 7 до 10 мы будем видеть его активное пользование, то после этого возраста мы будем иметь очень большие трудности с выведением ребенка от этой зависимости. Поэтому нужно начинать сначала.
Ну, я думаю, что это понятно. Вы пояснили многие вещи для родителей, для наших радиослушателей. Какие-то рекомендации дали.
Теперь другая тема. Другая, тоже острая тема, которая связана с воспитанием детей, подростков, свободы и ответственности. Это тема, которую мы условно назовем половое воспитание. Конечно, когда мы говорим об этой теме, она многогранна и многосторонняя, но прежде всего мы сталкиваемся с ней, когда нам ребенок задает вопрос, откуда я взялся, как я появился на этот свет. Однажды любой родитель слышит этот вопрос и неизбежно ему придется отвечать на него в той или иной степени. Мы можем как поступить? Не можем ничего не сказать, промолчать или что-то придумать про аисты или капусту. Есть разные способы. Однако мы должны понимать, что наши дети сообразительны, они, увидя нашу неискренность, нам не поверят, и это может впоследствии как-то повредить другим нашим взаимоотношениям, вопросах понимания. И к тому же, если не мы будем говорить нашим детям, как вести себя с противоположным
полом, им объяснят во дворе.
Всегда найдется кто-то другой, кто расскажет, и причем расскажет не то, что нужно, и не так, как правильно. Поэтому воспитанием этого вопроса и вопроса целомудрия возьмет на себя кто-то не вполне компетентный и добросовестный. Ведь так или иначе, наши дети смотрят кино, они пользуются, опять-таки, электронными устройствами и интернетом, им попадаются картинки, видеозаписи, в конце концов, они читают книги, эта информация к ним проскользнет. На исповеди священники часто слышат от подростков, и даже в наше время слышат и от детей, что они увидели что-то скверное, прочитали скверную книгу, посмотрели непристойные картинки. Это реалии нашей жизни. К сожалению, такое есть. Поэтому мы призваны взять этот вопрос на себя и подать эту информацию в правильном ключе. Чтобы, если даже наш ребенок и столкнулся с этой информацией где-то в другом источнике, он смог правильно на нее реагировать, она бы не развратила его, не вела бы в какой-то соблазн, не разрушила его целомудрие и отношения с Богом, в конце концов. Вопрос «когда?». В каком возрасте начинать откровенные разговоры с нашим ребенком в 12 лет, в 13 или в 14? Вообще, прежде всего, нужно быть искренними в наших отношениях с детьми всегда. И если мы искренни и доверительны в разговорах друг с другом и вообще в целом в отношениях, то этот вопрос отпадает. Однажды ребенок к нам придет и в любом возрасте сам задаст нам вопрос по этой теме. Нам не нужно однажды, промолчав много-много лет, сесть с ним и начать разговор на эту тему. Это может, наоборот, вызвать недоумение, сопротивление, какой-то обратный результат. Поэтому не стоит этого делать. Но мы должны обратиться к статистике нашей, по нашей стране, и сказать о том, что средний возраст, когда дети впервые вступают в половые связи, это 16 лет. Это Россия, это современное общество. Когда я увидел эту статистику, она меня удивила, потому что я все-таки думал, что раньше. Потому что от своих сверстников, от своих сверстников в школе я слышал подобные разговоры уже в 14 лет, а для 15 лет это уже казалось совсем нормально. И то, что 16 лет, это не печально, это даже в каком-то смысле и хорошо. Мы не должны здесь делать большие глаза и вздыхать по этому поводу. Почему так рано? Все-таки это рано. Мы понимаем, что это не 18 лет, не совершеннолетие. Потому что если раньше мы жили в рамках христианской традиции, ничего не нужно было объяснять, у нас были семьи, целомудренные взаимоотношения друг с другом, и вопросы брака и жизни половой и взаимоотношения противоположных полов, они, естественно, разрешались на примере нашей семьи. Или если мы жили в деревне с животными, мы видели какие-то физиологические процессы между животными, эти вопросы сами собой решались, не нужно было их объяснять, акцентировать на них. То сейчас случилась катастрофа, которая именуется сексуальная революция, произошло крушение всего христианского мировоззрения в западном мире, и с Запада это мировоззрение пришло и к нам в Восточную область, Россия, которую половиной своей на Западе, половиной на Востоке находится, ну также в Корею, в Японию, в другие страны. Все это приходит, и поэтому возраст интереса к этой теме падает. Все больше и больше дети этим интересуются.
Все раньше и раньше.
Да. В первый раз обычно дети задают этот вопрос где-то в 4, 5 или 6 лет. Потом перестают задавать эти вопросы. Почему перестают, понятно. Потому что теснота близости отношений с родителями подчас мешает задавать какие-то откровенные вопросы. Поэтому детей впоследствии эта тема, если интересует, то в других источниках. Но так или иначе, в 5 лет ребенок задаст нам вопрос, как он появился на свет. Нужно понимать, что этот вопрос его интересует не столько с физиологической точки зрения, сколько его больше интересует вопрос, а где же он был, когда его еще не было. Поэтому, когда мы разговариваем с ребенком в 5 лет на эту тему, это больше вопрос философский, не физиологический. Нам не нужно вдаваться сразу же в какие-то телесные подробности. Нужно просто сказать, что ты был у меня в животике, до этого тебя не было. Подчас этого достаточно. Ребенок успокаивается, получив правдивый ответ, и дальше он не идет. Нужно успеть этой информацией с ребенком поделиться, потому что подчас к возрасту 13-15 лет мы утрачиваем связи с нашими детьми, или если эти связи есть, дети нас не слышат или как авторитеты не воспринимают. Поэтому, когда мы говорим о таком раннем возрасте, не нужно удивляться. Пока ребенок нас слышит, лучше сказать ему что-то в 10-11 лет. Пусть не шокируют это наших радиослушателей, но здесь мы можем успеть заложить правильный фундамент, правильную основу. Но нужно все-таки не концентрироваться на физиологии, больше говорить о вопросах общего характера. Что касается западной практики, мы с вами знаем, что на Западе даже в школы вводятся уроки просвещения на эту тему, и, к сожалению, они рассказывают опять-таки о физиологии. В этом ошибка этих уроков. Важнее ребенку донести, что физиология – это не самое главное, а это лишь приложение к самому главному, это второстепенное. И поэтому нужно начинать, конечно, говорить о любви. Что такое влюбленность? Как она возникает? Как правильно девочке вести себя в этих отношениях? Как правильно мальчику ухаживать? Какими качествами избранник должен обладать? То есть это ведь разговор об отношениях, отношениях душевного свойства, а физиология лишь потом. Часто ошибку мы совершаем, когда нам кажется, что однажды мы сядем с нашими детьми и поговорим на эту тему. Глаза в глаза, сердце к сердцу. На самом деле мы должны помнить, что главный источник информации для наших детей – это не то, что мы прямо им говорим. Дети в большинстве случаев усваивают то, что они услышали из наших разговоров совершенно с другими людьми. Нам кажется, дети нас не слышат или не слушают. Они не понимают то, о чем взрослые друг с другом разговаривают. Наоборот, дети в большинстве своем учатся жить в этом мире по тем обрывкам разговоров, которые они услышали между родителями или между родителями и другими родственниками и их друзьями. И поэтому мы должны помнить, как мы говорим об этих вопросах с нашими друзьями и родственниками, как мы размышляем о любви, о браке, об отношениях между влюбленными, как трактуем какие-то события в разговоре друг с другом. И дети, слыша это все, уже будут учиться, и это будет важным фундаментом.
Воспринимать будет.
Поэтому мы не должны опошлить или вульгарно, низменно или высокомерно со смешками, говорить о семье или о каких-то отношениях в присутствии наших детей. Все это считывается, запоминается и трактуется. Поэтому, конечно, опять-таки начинаем с себя. Далее, когда мы говорим на эту тему с детьми, наверное, было бы подчас полезно поделиться личным опытом. Ведь это может запомниться. Например, когда мама и папа рассказывают как-то так, подчас невзначай ребенку, а как они ухаживали друг за другом, как они друг друга встретили, как они полюбили, что им друг друге понравилось, какие черты они подметили друг друге, как они ухаживали, как отвечали на ухаживание, в чем было понимание, а где возникли трудности и как они их решали. Это ведь такой фундамент, и ребенок может, услышав этот рассказ, на всю жизнь запомнить, какие были отношения у моего папы с моей мамой, как это было здорово и интересно. И все то положительное, что в них было, если мы правильно подадим информацию, он постарается воспроизвести. У него всегда будет то, с чем он сможет сравнить.
Это уже закладывается.
Некоторый
будет,
качественный опыт. И поэтому свой живой, пережитый на себе опыт – это самое сильное средство. Но помимо этого, конечно, мы читаем книги или статьи, смотрим какие-то фильмы с нашими детьми и, обсуждая какую-то ситуацию там, как там мужчина и женщина друг с другом разговаривают, какие отношения вступают, даже здесь мы тоже закладываем очень важные вещи. Этого не нужно стесняться, от этого убегать, об этом нужно откровенно с детьми говорить, начиная с самого раннего возраста. Конечно, физиологию ставя на совершенно последний уровень,
место,
в конце концов, он однажды про эту физиологию узнает.
Конечно.
И он может узнать не от нас, и чаще всего все-таки не от нас, но нам нужно подготовить фундамент. Это главное. Далее нам нужно постараться, если ребенок и увидит что-то с физиологической точки зрения, воспрепятствовать наиболее раннему появлению этих картин в его жизни. То есть, опять мы возвращаемся к теме телефонов и интернета. Оградить от сцен половой жизни, от сцен агрессии между мужчинами и женщинами по отношению друг к другу. Телевизор, интернет, все это нужно удержать. Все это нужно максимально долго удержать. Нужно воспитать понимание у наших детей, что такое реклама, что реклама может закладывать не то что нужно, что реклама может вызывать у нас ложные интересы, воспитывать в нас дурные чувства. Научите ребенка правильно читать рекламу. Если даже вы глазами споткнулись о какую-то рекламу, расскажите ребенку о том, как эта реклама построена,
на чем
какие
вы
в ней технологии,
споткнулись, да, на
что в ней
вредно.
Вредно. Объясните это ребенку. Ребенку нужно подготовить к этой агрессии, к этой рекламной агрессии. Не нужно избегать темы наркотиков. Так или иначе, об этом мы будем говорить, потому что этот вопрос возникнет.
Не нужно избегать.
Не нужно избегать. Мы должны однажды какой-то...
Разговор о наркотиках.
Да, наркотиках. Не бояться этой темы.
Не бояться разговоров.
Да, потому что иногда мы можем увидеть социальную рекламу, которая... говорит о телефоне доверия, например, для наркоманов. У человека может нашего ребенка возникнуть вопрос, а что это такое? Об этом тоже нужно говорить
и предупреждать
о вреде, что это такое, как это опасно. И, конечно же, готовить к порнографии. Сказать ребенку, что есть такое слово, а он нас же часто может нас сам спросить, что такое порнография, что есть такие картинки, на которые, если ты посмотришь, то тебе станет противно и неприятно. Чаще всего там изображены, ну, раздетые тети и дяди. Это плохо. Этого нужно избегать. Оно вредит потому и потому. Потому что оно разрушает доверие, уважение человека к телу, лишает человека стыда.
Между мужчиной и женщиной.
Да, человеческого достоинства. Что высокие, добрые отношения теряются и так далее. Здесь можно совершенно по-разному подойти к этой теме, но про порнографию ребенок должен узнать от нас и раньше того, как он ее увидит себя в телефоне. Опыт наших детей показывает, что сегодня, рассказывают у нас в храме, родители обеспокоенные, дети с телефонов уже в 11 лет это смотрят. Например, мама одной девочки говорит, что у моей девочки одноклассник сидит с ней за одной партой, и у него есть телефон, а в телефоне социальная сеть ВКонтакте, где они переписываются, и они подчас могут смотреть и смеяться над тем, какие там половые сцены представлены, и даже ткнуть экран перед носом моей дочери и сказать: «На, посмотри, как смешно, ха-ха-ха». Ребенку нужно предупредить, что девочку особенно, да, девочку, как на это реагировать, что уметь сказать «нет», отвернуться – это плохо. Поэтому, увы, такая беда есть в нашей жизни. Удивительно, но некоторые родители и православные родители говорят о том, что можно о вопросах пола начать говорить со стороны абортов. Вы такое когда-нибудь слышали?
Это что?
Что,
абортов?
Например, когда ребенку 7 или 8 лет, и он увидел свою маму беременной или какую-то женщину с животом, можно начать с ребенком, представляете, в 7 или 8 лет, поговорить о недопустимости аборта. Некоторые православные родители прямо рекомендуют говорить об этом.
Да,
сказать, что есть очень злые, безответственные люди, взрослые, которые считают, что можно малыша в животе у мамы убить. Это есть аборт, такая процедура, которую совершают люди. Что ты по этому поводу думаешь, можно ли детей убивать?
То есть такая тема поднимается?
Такая тема возможна для обсуждения, и подчас с нее можно выйти на разговоры об отношениях между мужчиной и женщиной, семье, браке и деторождении. Да. То есть вот некоторые православные родители говорят, что в 7-8 лет поговорить о недопустимости аборта – это хорошо. Даже вот настроить на то, что этот вопрос будет, и сформировать должное отношение к тому, что детей убивать нельзя. Детей нужно рожать, ведь ты сам ребенок, да? Конечно, не нужно говорить об этом в 4 или 5 лет. Или если наш ребенок к 7-8 годам, мы видим, еще не до конца созрел и интересуется другими вопросами, может быть, здесь можно пододвинуть эту границу в сторону увеличения, но все-таки об этой теме тоже приходится говорить, потому что когда в 16 лет наша дочь придет с животом, там, наверное, будет говорить уже поздно. Поэтому лучше какие-то вещи обозначить раньше. Увы, это не потому, что мы так хотим, а потому что наша жизнь поставила нас в такие стесненные, коварные условия, в лукавые условия, и мы вынуждены, конечно, устраивать профилактику этого. Ну и далее, наконец, вопрос, который волнует всех родителей. Как донести до нашего ребенка-подростка, что интимные отношения до брака относятся к категории «нельзя»? Угу. Вот как им это нельзя воспитать? Ну и что нам скажут наши педагоги или наши священники, которые особенно работают с детьми? Они, конечно, скажут, что категория «нельзя» работает очень плохо. Нельзя начинать с отрицательного, да? Нельзя использовать «нельзя». Тем более, что часто мы относимся к христианству, да и вообще к религии, как к чему-то, что создает бесконечные запреты. Mm-hmm. Да?
Да-да.
И религия запретов, она всегда действует плохо, и наоборот, у подростков вызывает отторжение. Воспринимается нельзя, всякое наше нельзя, как вызов, как искушение, которое хочется нарушить. Угу. Поэтому подчас словом «нельзя» мы можем вызвать обратную реакцию. Поэтому лучше говорить не о запретах, а именно об ответственности, опять-таки, угу. о той теме, с которой
свобода
мы с вами начинали,
да?
угу. и которой мы угу. по этому кольцу да. возвращаемся. Угу. Да? Ответственность должна быть к себе, нужно уважать себя, уважать собственное тело, уважать собственную природу. Человеческую природу, уважать других людей. И на воспитание этой ответственности, которая начинается с самого раннего возраста, об этой теме так или иначе заговорить. Не используйте слово «нельзя». Оно противоречиво,
оно
вызывает агрессию.
Обратную,
да.
в обратную
сторону. А сказать, что физиологические отношения между мужчиной и женщиной, они естественны, они возможны, но они возможны между мужем и женой. Они дополняют любовь. Люди друг от друга позволяют что-то раскрыть иное. Но нужно с уважением относиться к себе, к другому человеку и все использовать для пользы и ко благу. Мы с вами должны помнить и детей воспитывать о том, что даже на каких-то примерах по ассоциации, что есть, например, предмет из золота, а есть предмет, который походит на золотое. Есть золотое кольцо, есть золотистое. Не все то золото, что блестит, не все то любовь, что называется этим словом. Иногда нам может казаться, что это любовь, а на самом деле это что-то другое. Так же, как предмет кажется золотым, на самом деле он из пластика или покрыт особой золотистой эмалью. Да? То есть на каких-то аналогиях и примерах говорить о любви, говорить об ответственном отношении к любви, об уважении к себе и к другим, так или иначе, это все сформирует у нашего ребенка, будем надеяться, даст Бог должное понимание темы половых отношений, ухаживаний, абортов.
Темы свободы и ответственности.
И в конечном итоге в целом о свободе и ответственности.
Ну что ж, Сергей Владимирович, можно сказать, вот такую тему непростую мы сегодня подняли, а, собственно говоря, даже две темы, это о зависимостях и о половом воспитании подростков, молодежи нашей, к этой теме «Свобода и ответственность» сейчас такое пристальное внимание, особенно вот со стороны церкви, я смотрю, потому что и на региональном уровне это все обсуждается, а сейчас еще будет обсуждаться и на высоком уровне в Москве, на рождественских чтениях. Это все не случайно, это все важно очень, потому что мы пришли к такой ситуации, когда об этом следует говорить и говорить громко.
Безусловно.
Согласны?
Безусловно, mm-hmm. потому что уровень нравственности в нашем обществе стал предельно низким. Это нужно признать. И когда мы задаем вопросы социологам, психологам, аналитикам и вообще специалистам, что же делать нам, чтобы повысить нравственность нашего общества, остановить то беззаконие, которое происходит, первое, что нам любой социолог скажет, это сформировать правильное отношение к свободе и ответственности. Эти вопросы гарантируют выживание нашего народа как нации и нашей церкви как православного организма, как тела Христова. Поэтому эта тема жизненно актуальна. И если мы не сформируем правильные понятия свободы и ответственности, мы обречены погибнуть. Поэтому это вопрос жизни и смерти нас, наших детей, нашего общества, страны, государства, всего народа и церковного организма. Конечно, мы не можем об этом не говорить.
Конечно, стоять в стороне не можем. Спасибо вам большое. Я просто еще раз напомню, кто у нас сегодня был в студии. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института нашей Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Важную тему вы подняли и осветили ее. Ну, до новых встреч, до свидания.
Спасибо вам. До свидания.